Говорит радио «Свобода». Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – журналист Ольга Тимофеева. Оля, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Драматург Валерий Печейкин. Валера, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Владимирович.
И фотограф, режиссер Владислав Галкин.
Всеволод Галкин.
Всеволод, значит, Всеволод. Всеволод Галкин. Здравствуйте, Всеволод.
Всем здравствуйте.
Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней передачи – «Однополая любовь. За и против». Тема интересная, и надо сказать, что в течение всей жизни человечества «за и против» этой темы было одно из главных приоритетных направлений культуры. Спорили, да, и греки спорили, и средние века спорили, и возрожденцы спорили, и в просвещении спорили, и русская культура тоже спорила очень много и активно, и русская церковь, и все знают, кто был за, все знают, кто был против. Но сегодня, в наши дни, когда в 20 веке и переоцениваются ценности, и закрепляются какие-то традиционные ценности, действительно было бы интересно спросить вот у этих молодых людей, которые сидят с нами, то есть со мной и с Олей Тимофеевой, которая совершенно замечательный журналист и известна своими интервью, журналист «Новой газеты», сегодня узнать, что они делают в своем журнале «Квир», да, это единственный гей-журнал в России, узнать, да, также, какие у них есть философские, идейные, бытовые и прочие установки. В общем, конечно, в нашей стране такая передача всегда вызывает бурю эмоций, но давайте сначала послушаем наших гостей, зададим им вопросы, а потом уже определимся по поводу того, кто они такие. Итак, вместе с вами, дорогие слушатели, мы начинаем эту программу, ждем ваших звонков по телефону 8 800 222 12, напомню, что это бесплатный звонок для жителей Москвы и других регионов России. Можно слать нам сообщение на пейджер «Москве 9614, тройки, абонент «Радио Свобода». Кажется, это старый, между прочим, это номер пейджера, я потом уточню его, что-то у нас сегодня этот номер. СМСки тоже присылайте нам на плюс 7-7-34-28-09. Сейчас пойдут просто ваши возмущенные, я так понимаю, на пейджер нам сообщение, что я даю старый номер пейджера. Но мы сейчас разберемся. Просто надо мне новый номер, я его напомню в течение нашей программы. Итак, мы начинаем нашу передачу «Однополая любовь. За и против». И давайте мы разберемся с Валерием, да, что за журнал вы готовите для своего читателя. Это ежемесячный журнал?
Журнал выходит 10 раз в год, то есть там есть пропуск два раза, да, сдвоенные номера. Это, ну, единственный или нет журнал, я уточнять не буду, потому что есть еще по России в целом другие издания.
Газеты, скорее.
Газеты, да. Вот. «Квир» – цветной глянцевый журнал, который, как я сказал, выходит 10 раз в год, и аудитория его – это преимущественно геи, возможно, еще какие-то люди, которые интересуются этой темой. Но когда где-нибудь в справочниках...
То есть название... это мужской журнал.
Да,
это...
простите, что значит слово «квир»?
«Квир» от английского «queer» – странный, иногда переводят как «кривой». Это слово можно встретить в «Алисе в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Алиса говорит «what a queer day», то есть «какой странный день». А потом слово изменило значение, оно стало вот в английском разговорном языке обозначать гея, не такого, как все, фрика, можно сказать. Вот, как вы верно заметили, «Квир» значится в списке мужских российских журналов, и часто студенты журналистского факультета, когда им там дают задание или они выбирают его написать статью для мужского журнала, они звонят нам и предлагают написать что-нибудь. Потом они узнают, какова целевая аудитория, кто-то отказывается, кто-то наоборот радуется.
Наша аудитория – это еще и женщины, и девушки, потому что у нас глянцевый, красивый журнал. И
единственный журнал без голых женщин.
Да, 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 да. И девушки.
А голые мужчины.
Вот Севе спасибо за это.
Поэтому девушки и читают.
Да, 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 да. То есть 30% на самом деле читатели — это девушки.
Серьезно,
да?
А 30% это значит сколько их? Сколько по
тираж 33 тысячи экземпляров.
Слушайте, я хочу напомнить, вот пейджер в Москве 660-1055, просто простите, у нас случайно вкралась старая цифра. Слушайте, значит, и что вы пропагандируете в этом журнале? Что, какие ценности? Давайте разберемся с этим.
Прежде всего, слово «пропаганда», оно, как
не
у нас
нравится
известно,
вам.
Да. А ее пытаются чуть ли не законодательно да, утвердить, как там доброе деяние или злое. Журнал не пропагандирует, он, так скажем, демонстрирует, информирует, сообщает что-то.
Ну, грубо говоря, так, когда мы начинали журнал делать, мы исходили из того, что есть там вестник рыболова, там рыбалка и охота, да? Есть там Лиза, есть...
понятно.
Тематического журнала нет, и... Это задумывалось как такая Лиза для геев. Проблемы, которые интересуют аудиторию, какие-то жизненные ситуации, просто красивые картинки, да, вот просто какая-то, ну, глоток, скажем так сказать, информации для людей, которые, ну, в общем-то, определенный социум.
То есть, получается, где можно встретиться, да, куда пойти, какие рестораны.
Иногда
какие...
Не совсем так, потому что конкретная информация, мы все-таки скорее как альманах, потому что конкретной информации у нас мало, там, куда пойти, где, во сколько, что. Это скорее сборник хороших текстов про это. Вот так.
То есть это,
и картинок.
Это, значит, разговор тоже о тех деятелях культуры, которые были геями или являются геями. Да, то есть...
В принципе, наш
и
журнал...
отстаивание своей однополой позиции или нет?
Да, я считаю, что да.
Вы знаете, я никогда специально не интересовалась темой однополой любви. Понимаю, что все люди разные, сердцу не прикажешь, и поэтому интерес к теме другой как другой не ограничивался только темой однополой любви. Но поэтому я понимаю, что быть другим в любом обществе, тем более таком нетолерантном, как наше, очень сложно. Вот вы ощущаете свою другость и как-то вот ощущение вот другого по сравнению с большинством у вас есть? Вы это как-то формулируете? Это как-то обсуждается на страницах или нет?
Разумеется, мы ее чувствуем. Я не помню, кому принадлежит эта знаменитая фраза, она часто цитируется. Ее сказал один... ну, так скажем, афроамериканец. Лучше быть негром, чем геем, потому что ты не должен сообщать своей маме то, что ты черный. Вот.
Вообще...
это своей маме все-таки иногда приходится сообщать.
Кстати,
что значит приходится? То есть есть уже заранее ощущение того, что это будет семейный скандал или слезы, драмы и так далее.
Конечно,
и так
думаю, чаще что, наверное, всего, наверное, это всего, самая тяжелая история вот во всех этих отношениях.
Сообщить маме.
Сообщить маме. Вот в какой момент приходится это делать?
Самая первая проблема в нашем обществе, в частности российском, это в первую очередь признаться в себе. Потому что с детства, с юности на молодого человека социум оказывает давление. Должен пойти...
Как левша или правша, да?
Ну да. Ты должен завести детей, оставить после себя. Первый вопрос, кстати, вот в разговоре с мамой, а как же дети чаще всего? Но раньше этого все-таки борьба, внутренняя борьба с собой.
А как рано она начинается? Как
рано вы осознаете? Конкретно у вас.
Да, рано осознали что... Простите, может быть, это интимные вопросы,
нет,
но
почему?
Раз
я считаю,
вышли
что
на
мы
эту
вышли
передачу,
в эфир,
значит, мы должны это...
Вот лично у меня, у Сивы Галкина, да, это с появлением вообще каких-то сексуальных интересов, какой-то сексуальности, каких-то мыслей, в общем-то, они были направлены вот в такую сторону, да? И, в принципе, считается, что геями, скорее всего, ну, рождаются. То есть это какая-то генетическая предрасположенность есть.
Но
есть...
Розанов в своем
«Люди лунного света»
говорил, что 0,1% физиологически предрасположены к этому.
Книжка в целом забавная, поэтому я бы все-таки не ссылался на нее, как на авторитет.
Вы считаете все неправильно?
Это неправильно. Так, ну, мы считаем, что да, скорее, по нашим исследованиям, это скорее... Речь идет от 1% до 5%. Ну, некоторые смелые исследователи говорят 10%, но мне кажется.
То есть...
Да.
Это
мы считаем, что это да.
Не генетическое, поскольку мама с папой, ну, наверное, занимаются разнополой любовью.
А, нет, но ведь у геев есть дети, и...
Ну, понятно, конечно.
Можно интересоваться мужчинами и спать с женщинами, как это часто происходит... Кстати говоря, в России.
Ну, почему в России, мне кажется, так?
Ну, это давление социума. То есть, допустим, если люди совсем открыты перед собой, открыты перед обществом, они занимаются тем, что им хочется, к чему они предрасположены.
Мы еще поговорим о том, да. Кстати говоря, почему русское общество исторически было не склонно спокойно и внимательно рассматривать эту тему. Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляп.
От Магадана до Великих Луг и от Салехарда до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра и 9 часов вечера. Повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях, напоминаю, замечательный журналист, моя подруга Ольга Тимофеева, драматург Валерий Печейкин и фотограф-режиссер Всеволод Галкин. Тема нашей передачи «Однополая любовь за и против». Напоминаю, это тем, кто, может быть, только что включил радиоприемник. У нас много, естественно, звонков и много сообщений на печи. Как раз о том, о чем мы сейчас говорили со Всеволодом. Марина пишет нам: отношения между мужчиной и женщиной включают многообразие, кроме любви, это рождение детей, воспитание, образование и дальнейшее продолжение жизни в детях. Как относятся ваши гости к тому, что они сами себя обедняют, лишая основного рождения и воспитания детей? Ну что, Валерий, что вы на это скажете нашей Марине?
Ну, Марине могу сказать, что мне пока, наверное, немного лет для того, чтобы иметь своих детей.
А сколько, кстати?
25 будет. Вот, поэтому я не знаю, я не хочу детей пока, поэтому для меня это не проблема. А по поводу обеднения, да, я знаю о том, что, ну, как сказать, геи вынуждены себя заставлять, да, заниматься сексом с женщиной для того, чтобы родители...
В России, наверное.
Да. Нет, ну...
Я понимаю. В таких ортодоксальных странах.
По поводу обеднения, я лишь могу подтвердить, да, правоту Марины, мы не знаем, что такое теща, тесть, свёкра, свекровь.
Это большая потеря.
Можно я всё-таки запонирую Валерия?
А я всё-таки прошу прощения, мы начали с очень важной темы. Как вы признавались родителям,
да,
и в какой момент необходимость этого... Вот договорим эту тему, а потом перейдём,
да, к... Лично у меня родители, в общем-то, были не глупые, и они видели мои наклонности какие-то. Я не знаю почему, но они мне записали, грубо говоря, в пидорасы еще там лет в 14, и как-то внутренне с этим смирились. Хотя я еще ни о чем таком не думал. В общем-то, не было такого разговора вот у меня, что мама, представляешь, а я гей. Ну, это как-то все само собой.
А вот я задам... интеллигентные родители?
Да, да, да.
А вот
да.
Я задам даже более такой, как бы сказать, щекотливый вопрос. Вот когда смотришь на молодых людей геев, то есть определенный стиль гримасы, жеста. Угу. Да, вот я, например, у Всеволода это вижу, а вот Валерия нету. То есть это что, вы культивируете эти жесты? Ну, вот какая такая некоторая жеманность, некоторая такая женственность.
Олег! У меня студия накрылась! Быстро запускайся в свою студию жертву какую-нибудь! Я не знаю, что я сейчас. Не знаю.
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе.
Это интересно. Так вот, я говорю о том, что вот эта система жестов, ну, одежда другое дело, а вот сама вот как бы вы ее культивируете, или это она дана как бы вот вместе с этим я ощущением инока? Любия,
я думаю, что это любия. Что-то врожденное, потому
врожденное.
Что
никто, вот это тоже интересно, да?
Никто же ведь не учит мальчиков, геев, там, пидорасов по-русски, да?
Можно не употреблять это слово, оно неправильное.
Хорошо, да. Ну, я, это самая ирония. Вот вставать такой походкой, идти, с такими интонациями разговаривать. Я, например, в себе...
Немножко глазки закатывают. Да, да, да.
Я в себе с этим боролся, например, какое-то время, потому что, ну, вот как раз, когда был процесс самоосознания, самовосприятия, я старался так басить больше там.
А есть ли вот такое ощущение, что просто вам, вот как, я не знаю, в сказке Андерсона, которую он никогда не написал, просто попало вот вместо да, кусочка зеркала, стекло попало, да,
такое,
да, такое вот. Есть такое ощущение, то есть если вот больше женских гормонов, я имею даже не физиологию, а вообще восприятие мира, вы мир чувствуете действительно по-мужски, или это все-таки какой-то другой, третий разное, глаз, скажем
разное,
так.
Разное, нет. Разная есть вот теория восприятия, да, себя, того, что ты гей, да. То есть сначала людям приходит осознание, что они геи, и они считают, о, мы лучше других.
Это то бывает, это было не драматическим осознанием, а именно избранностью?
Нет, когда после драматического осознания люди начинают думать, а как же с этим жить? Ну, наверное, мы лучше других. Мы,
третья раса.
Да,
третий
да,
пол.
Мы умнее, мы талантливее, мы самые-самые-самые.
Художественные такие.
Да. Но на самом деле ведь речь идет о том, что люди просто по-другому смотрят на секс.
Только ли на секс?
Нет.
Естественно,
что секс тянет за собой какие-то другие нитки, но в целом, по-моему, ну вот по моему ощущению, те же задачи, ну там, не знаю, что останется там после меня, если кто-то там...
Ну создан. Это понятно, да, нет, мы понимаем, что вы такие же, как мы, только просто тут есть другие струны. В общем, мужчины и женщины тоже друг от друга мало чем отличаются, если взять смысл жизни, да, и такие глубокие какие-то фундаментальные вещи, но Бог в деталях. И здесь то же самое. Мне кажется, что вот еще очень важную тему затронул нас слушатель. Господа, вы подождите немножко со звонками, то есть не убегайте, но нам надо все-таки проработать тут одну важную тему, потом я буду задавать вам вопрос. Смотрите, вот Евгений Владимирович пишет вот что. О гомосексуализме можно получить яркое представление из книги Евгения Харитонова. Ну, не из книги, там у Евгения Харитонова много книг, но ну, да. Такого скопления чудовищных грязи и мерзкой похоти, неся носи во все книги всего мира. Евгений Владимирович – либерал до кончиков ногтей. Но, видимо, надо быть либералом до кончиков еще чего-то, чтобы, наверное, оценить совершенно потрясающее, замечательное творчество Евгения Харитонова, очень хорошего писателя, и, надо сказать, моего друга. В любом случае, в конце его жизни мы с ним дружили. И вот я хочу задать вопрос, который его страшно мучил. Он говорил, что я на все вопросы гомосексуализма готов ответить спокойно. Но, говорит, меня мучит только один вопрос. Вопрос соблазнения или совращения молодых мальчиков. Вот, говорит, он у меня, говорит, я тянусь к этому, и меня отталкивает. Вообще, говорит, у меня ломка вся в голове состоит только из этого. Как вот решить вопрос, как вы в журнале это решаете? Но сколько, я помню, вот таких вот ребят бравых, выпивших.
Вспомни Дягилева, да. который принудил практически и не женского Элифаря, воспользовавшись одним у одного желанием танцевать, у другого безвыходным положением. И...
Какие рецепты у вас по этому поводу бывает... есть в журнале в жизни?
Ну, во-первых, почему...
как-то так вопрос оказался сложным.
Нет, во-первых... Я передаю всеми, потому что вы меня спрашиваете про детей и стариков, а я как бы вряд ли имею.
На самом деле вопрос предпочтения, это вопрос предпочтений. Кому-то нравится постарше, да? То есть молодым людям 20 лет, да, вот они...
Нет. Это молодой человек, он вообще не имеет никакого отношения ни к тому, ни к другому стилю любви. Он просто невинный молодой человек. Скорее всего, он гетеросексуал. И тут появляется, значит, гей, который говорит о том, какой прекрасный молодой человек, я его хочу. И что тогда происходит? Вот вопрос.
То же, что у гетеросексуалов, когда...
Соблазнение какое-то, да? То есть...
Пожилой или, может быть, старый человек соблазняет юную невинную девушку. И мне это напоминает чеховский рассказ.
То, что связано с девушкой, это считается естественным, а когда мужчина соблазняет мужчину, это скандал.
Знаете, я бы Харитонову вот через годы, через пространство ответил бы, что на самом деле это не геевская совершенно тема, не геевский вопрос. Вот я хотел о чеховском рассказе сказать. Помните, девушка, которая была замужем за богатым стариком, вот он умер, оставил ей наследство, и, казалось бы, она может выйти замуж за там, красивого гусара, но страшное препятствие встает перед ней. Еще один богатый старик. Поэтому для некоторых молодых людей это подарок.
Ну, это понятно, это социальный...
Ну, вот драма Михаила Кузьмина, по воспоминаниям, была как раз в том, что ему нравились мужчины, которые любили женщин. И они шли на...
обман.
На обман и на отношения с ним только потому, что ценили его там как поэта, любили как человека. Но он страдал от того, что понимал, что они не получают от этого счастья. Это не было никогда союзом. Вот как решаются вот эти проблемы у вас?
Мне кажется, что мы уже на этот вопрос ответим после сводки новостей, но я просто хочу сказать, что ладно, действительно, мы не выбираем свою ориентацию, она запрограммировала наши матрицы. Ладно, социальные и исторические проблемы. Ну вот вопрос соблазнения, признаться своей маме, что я гей, нормально, но признаться другой маме, что я соблазнил вашего мальчика, это вопрос, который мы вот как раз и обсудим после новостей. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, что у нас сегодня в гостях журналист Ольга Тимофеева из «Новой газеты», драматург Валерий Печейкин и фотограф и режиссер Сева Галкин. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Чечне перед началом учебного года усилены меры безопасности. Все дошкольные учебные заведения взяты под круглосуточную охрану. Сообщается, что усилена охрана всех объектов особой важности. 1 сентября исполняется 5 лет со дня захвата террористами школы в Беслане. На Новодевичьем кладбище в Москве состоялись похороны известного поэта Сергея Михалкова, умершего в минувший четверг на 97-м году жизни. Ранее в храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с Михалковым. Как сигнал примирения между Германией и Польшей расценила Ангела Меркель полученное из Варшавы приглашение на церемонию в связи с 70-летием начала Второй мировой войны. Канцлер ФРГ в своем еженедельном видеообращении назвала 1 сентября днем памяти всех тех, кому нацистская Германия принесла страдания, развязав войну. Бывший американский сенатор Эдвард Кеннеди будет похоронен сегодня на Арлингтонском национальном кладбище вблизи Вашингтона. Здесь же покоятся два его брата, Джон Кеннеди, убитый на посту президента США в 1963 году, и Роберт Кеннеди, застреленный в 1968 году во время своей предвыборной президентской кампании. В Ираке в результате двух нападений убиты не менее 15 человек. Один из взрывов произошел в городе Шеркат, другой в городе Синджар. Последний доклад МАГАТЭ по иранской ядерной программе подтверждает ее мирный характер, заявил Иран. По словам представителя Ирана в Международном агентстве по атомной энергии Али Асгхара Салтании, документ показывает, что Иран сотрудничает с МАГАТЭ. США ранее заявили, что это сотрудничество неполное и что Иран по-прежнему обогащает уран вопреки требованиям ООН. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Свободу мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Рафиев. У нас в гостях журналист Ольга Тимофеева, драматург Валерий Печейкин и режиссер Сева Галкин. Звоните нам по телефону 8 800 222 12. Вот наш пейджер 660 1055, абонент «Радио Свобода». А вот смс-очки можешь посылать на номер 7 734 28 01. Мы уже обратились к культуре, и мы вспомнили здесь и Женю Харитонова, замечательного писателя, который так, к сожалению, рано умер от взрыва сердца на Московской улице. Оля тут вспомнила людей 19 века, и Дягилева, и прекрасного поэта Кузьмина. Что говорить, среди геев были и есть совершенно замечательные люди. Меня волнует вот этот вот моральный вопрос. Что касается Валеры, то он ответил так, что, дескать, если взрослые соблазняют девочек, почему взрослые же не могут соблазнять мальчиков? Но, скорее всего, общество не только у нас не готово ответить на этот вопрос. Продолжим.
Ну да, я думаю, что это каждый решает для себя, но никакая мать, то есть даже нет, я думаю, что если подать в суд, скажем, на соблазнение мужчины, женщины, то этот суд еще каким-то образом сможет оправдать. Да?
И особенно если она совершеннолетняя.
Ну, если
правда?
Она совершеннолетняя. Mm. Но если будет речь идти о соблазнении мальчика мальчиком, то, разумеется, никакие присяжные никогда этого не оправдают.
У нас в России.
У нас, да.
Да. Слушайте, давайте послушаем наших слушателей. Владимир из Москвы, здравствуйте. Ваше отношение к теме?
Радио выключить?
Да, тише сделайте.
Да-да-да.
Спасибо.
Вы меня сейчас слушаете?
Да, мы слушаем вас, Владимир.
Это Владимир, да, Москва.
Да.
Вы знаете, если вас интересует, я могу сказать, высказать библейскую точку зрения.
Да, будьте добры.
На эту проблему. Значит, в Левитах, в книге Левитов, вы меня слышите, да?
Да-да, я слышу вас внимательно.
В книге Левитов сказано, что мерзость пред Богом, если какой мужчина ляжет с мужчиной, как женщина, должно их побить камнями, кровь их на них. Это мнение Бога. Я вам не навязываю, но если у вас есть, конечно, благоговение перед Богом, вы поймете, что это великий грех и великая мерзость. И это просто развращенность, никакие это не позывы крови. Потому что Бог сотворил человека так, что только мужчина и женщина могут быть
использованы. Владимир, у меня к вам вопрос, а что ж тогда делают гомосексуалисты? Они что, извращенцы, что ли?
Конечно, конечно, да. Все до единого.
То есть это получается, что они нарочно, вот сами хотят свою плоть извратить, да? Так вы считаете?
Конечно, ведь это же хула на Бога. Бог не мог сотворить человека так, чтобы смешались мужчина с мужчиной.
А из каких соображений они это делают?
Ну, Бог, великий творец.
Нет, вы сами не гомосексуалисты.
Я говорю про из каких соображений.
Извращайте своей волей.
Ясно, Владимир, ваша точка зрения понятна. Все религии относятся так же, как и христианство, к гомосексуализму? Что буддизм говорит на эту тему?
Буддизм говорит о том, что в целом занятие сексом, да, возбуждает организм, замутняет сознание, и поэтому, ну, довольно-таки безразлично, с кем ты это делаешь, извините, хоть с животным, да, когда ты возбужден, ты не сконцентрирован. Поэтому буддизм в целом порицает секс. Насколько я помню, несколько лет назад Далай-лама в своем выступлении все-таки, да, сказал, что гомосексуализм, как говорится, похуже, чем остальные формы, способы занятия сексом. Так вот, на него ополчились не только журналисты, но и верующие, и призвали его к дискуссии. Так вот, а с православной церковью, мне кажется, к сожалению, дискуссия не получается, потому что там все очень хорошо прочли книгу Левит и очень плохо прочли другие книги. Потому что Библия, если вы вспомните, вот Владимир, который нам звонил, она много что осуждает. Она осуждает и гетеросексуальный блуд. Поэтому, ну, что я могу сказать? Мы попадем там, в ад одной религии. Наши слушатели, возможно, попадут в ады других религий или просто в другие отсеки.
Другие коммунальные квартиры ада. Давайте, Оля, вот Людмила Ивановна из Смоленской области звонит нам уже второй раз. Я думаю, Людмиле Ивановне есть что сказать. Людмила Ивановна, мы слушаем вас.
Ой, очень приятно, что вы слушаете. Привет всей честной компании веселой.
Спасибо.
Ну, мне 70 лет, так. Однако, я хочу сказать, довольно терпимо к этому. Хочу сказать, что надо, как говорят, мухи и котлеты разделить. Микроскопический процент рождается по ошибке природы не тем, кем хотел бы. Это им надо помогать. Кому-то пол менять по желанию, кому-то позволять такие семьи создавать. Но простите, гигантский процент от так называемых геев – это, конечно, распутники, это похабники. Вы простите меня, вот мужчины, они же не хотят, простите, в туалет ходить через рот и кушать через прямую кишку, потому что это противоестественно. Понимаете? Или женщины не обладают определенным органом, почему они должны палками разного качества пухать свою тешить?
Ой, как интересно, Людмила Ивановна, у вас в Смоленской области, я смотрю, большие познания по поводу палок и прочих инструментов. Людмила Ивановна, спасибо большое.
Ну, вопрос, но тема-то на самом деле важная, ведь существует действительно некоторая мода. Не все люди, которые этим занимаются...
Я вам могу ответить прямо сейчас. Вот недавно у меня в гостях был и даже ночевал мой друг, его девушка выгнала из дома. Вот, и мы сидели, говорили с ним за бокалом вина или чего покрепче, и я его спросил, а как ты к нам относишься? Он сказал, ну, совершенно спокойным, он с геями даже работает, он, ну, в одном из проектов. Говорю, а почему? Ну, разве это не... Тебе это не противно? Нет, не противно. Он сказал мне, что сам 3 месяца жил с парнем. Почему? А, ну, как, насмотрелся на нас, что ли, захотелось попробовать? Да, попробовал.
Из любопытства.
Из любопытства. Не понравилось, стал снова жить с девушкой.
А вот посмотрите, вот моя постоянная слушательница, к которой я очень с уважением отношусь, Наталья, это религиозная женщина, которая пережила в жизни трагедию, не буду сейчас говорить, в чем она состояла, вот она довольно любопытно пишет. Любой человек с детства подвержен интересу к сексуальным отношениям не только к противоположному полу, интересу, то есть любопытству, но и к своему. Если в обществе действуют ограничения насчет однополой любви и не ведет ее пропаганда, сексуальное влечение к своему полу может исчезнуть и наоборот, верно, кстати говоря. Насчет соблазнения мальчиков, мне кажется, что это очень большое любопытство и в основном стремление к необычным ощущениям. Вот только хотелось бы узнать со стороны кого, да, скорее всего, не мальчиков, потому что здесь мальчиков обычно или подпаивают, или каким-то еще прибегают средствам, о чем ты тоже говорил, то есть как бы ставят перед ней задачу, вот ты будешь со мной, и значит, тогда я тебя выведу
тогда
в люди.
Да,
будешь танцевать. Николай из Москвы звонит. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, мы можем вспомнить Дантеса, эту прекрасную историю, да. Вы помните, когда, ну, в общем-то, пришлось ему доказывать, что он усыновлен не просто так, да?
Да.
Ну, и, в общем-то, он потом женился на так сказать, родственниках Пушкина, и мы помним это все. Но я хочу сказать, что все это издревле идет, и римские солдаты, тысячелетняя империя, не обходили, вернее, обходились без женщин в походах, имея, так сказать, мальчиков. Ну и нынешние армии это процветает, и в тюрьмах это процветает, мы знаем опущенных, и петухов, и этих, ну, все это описывается в литературе много, и в западной, и в нашей, и коты, и котяры, и так далее. Но вот что, кроме этого, существует у нас и зоофилия, и некрофилия, и прочее, и так, конечно, можно углубляться. Это, да, это признано преступным и так далее. Самое страшное преступление, конечно, педофилия. И когда наши святоши начинают рассуждать о грехе, сувальном грехе, так называемом, о педофилии, то есть это о... о пидорастии, как он сказал, ваш собеседник, то в Соединенных Штатах и в Европе, и ну, у католиков бывает грех пострашнее, когда совсем юных отпрысков и до причастия еще, так сказать, совращают. Вот это страх как бы Божий. Ну, а Бог сказал, что я есть Бог не мертвых, но живых, и, в общем, то, что будет там, на небесах, не касается. Там нет ни родов, нет ни полов, там не женятся, они выходят замуж, и там...
Ох, Николай, откуда у вас такие точные знания о том, что будет там?
Это в Библии написано, я есть Бог не мертвых, а живых,
это правда,
допустим.
Это правда.
А на небесах не женятся и не выходят замуж,
это правда.
И отношения совершенно другие.
Это правда. Спасибо. Сейчас тут, значит, немножко, значит, пошел еще дальше разговор о Харитоне. Вы сейчас вот схваляли Харитону как светлую личность, ничего подобного, как вы очень хорошего писателя, светлая личность. Личность – это какая-то тема XIX века. Я говорил про книгу «В мягкой обложке», «От грязи слепали страницы», она вся пропитана антисемитским ядом. Не знаю, не знаю, Николай Ефимович, не могу вам возразить, не помню, какая мягкая обложка, помню хорошо Женю Харитонова, ничего там
антисемитского
не было. Был очень щепетильный человек, и это вообще даже, кстати, не имело никакого отношения к его сексуальной ориентации. Да,
да, ну, кстати, к вопросу. Вопросу о меньшинствах. Каждое меньшинство выживает поддержкой друг друга.
Да.
А каким образом?
Существует ли гей-мафия?
Да, существует, ага, ли, грубо говоря, гей-мафия. И какая поддержка оказывается вот...
Это очень хороший вопрос, потому что некоторые считают, что как раз вступить в гей-сообщество – это выгодно.
О, это мы знаем, да. Да. Мы знаем много примеров. Да.
Вы знаете, ну, наверное, в общем-то, если, предположим, работодатель, да, рассматривает претендентов, и работодатель гей, да, он при равных условиях, если оба претендента равны по своим качествам, остановится на гей, если он невербально почувствует, да. Но, с другой стороны, ведь если он принимает на работу, ему нужен работник, и в первую очередь он будет смотреть на деловые качества, на то, что человек может, и сопоставимо ли там цена его как работника. Так что, в общем-то, вопрос, ответ такой, и да, и нет. И да, и нет.
А есть ли какие-то специальные способности, которые определяются вот физиологией?
Ну, вот, знаете, вы имеете в виду?
Ну, мы знаем, что способности... много художников...
Творческие
способности, они безусловные. Есть ли еще какие-то специальные умения?
Есть даже статистика о том, что гей более невротизированы, соответственно, невротизация требует. Она ищет себе выход и находит его в творческих профессиях. И как следствие мы видим много геев на экране, извините, даже на радио, ну, не в этой программе, а вообще в целом.
Нет,
они...
вы сидите рядом с нами.
Да, на радио их не увидишь, услышишь. Вот, и я... в каком-то смысле понимаю возмущение традиционной части общества, которая включает радио, телевизор и утюг, и видит, и слышит повсюду эти голоса, эти лица. Кажется, что они захватили эфир, и они готовят какой-то...
Так ли это с вашей точки зрения?
Что?
Так ли это с вашей точки зрения?
Захвата не
захватили эфир.
Потому что даже если захватили, тем не менее... мы прекрасно знаем, какая у нас аудитория.
То есть вы пришли с традиционной точки зрения, консервативно националистическое, на место евреев. Раньше евреи командовали телевизором,
да, наверное.
А теперь вы командуете.
Но у натуралов, пожалуйста, те же возможности на самом деле. Ради бога, если у вас талант... Если
Но вы... Оля говорит правильно, меньшинства сплачиваются, потом они объявляют себя, вы тоже очень все правильно сказали, что они привилегированы, они исключительные, и на избранности и едут. Я помню, в 90-е годы, когда разрешили говорить на эту тему открыто, все актеры были, и, помню, режиссеры были выведены в голубые. Все, все. Вот,
говорили, если ты помнишь...
А это был, и этот был, и этот. И
так же, как в 70-е годы все были сотрудниками КГБ.
Да, стукачами.
Да? Стукачами.
Да. В 90-е все стали голубыми. Да. А как раз голубые 90-е как раз завели в своем избранничестве. Вот как раз именно это были годы, когда говорят, да что вы там понимаете в культуре, вот мы голубые, мы все понимаем. Кстати, почему голубые?
Ну, есть несколько версий. Одна из них о том, что геи собирались на голубой ветке питерского метро.
Да, ну уж прям так.
Я слышал такую версию.
Ну, я думаю, нет.
Вот. А другой версиями как-то пока в голову не приходит.
Можно размышлять, там по-английски feeling blue, да, чувствовать себя...
Да.
А как-то так, ну... Может быть, отсюда, да.
Калька с языка.
Чувствовать себя как?
Feeling blue, это да. По-английски значит, ну, пасмурно, как-то подавлено, вот. Может быть, от этого пошло. Я не знаю.
А гей? Что? Ну, гей – это гей. Мы знаем, что нормально, это веселый мальчик,
да.
Так что тогда? Тут пасмурный, а тут веселый. Это прямо противоположности.
Да? Ну, две стороны души.
А скажите, вам никогда не хотелось верить в Бога? У вас были какие-то религиозные поползновения? Или у геев это не так развито?
Это очень сложный, наверное, вопрос.
Нет, ну, конечно, вопрос сложный, но я на него
Бог
могу...
как бы к вам не благоволит.
Ответить...
Вы уже заранее считаете, что вы пойдете в ад. А с другой стороны, хотите ли вы верить в Бога? И сколько среди гомосексуалистов верующих?
Я думаю, достаточно много, потому что, повторю, они невротизированы.
Если что. Но я встречал в своей жизни геев, которые верят в Бога, и которым не помеха вот это отношение со стороны ортодоксальной.
Ну, понятно.
Да.
Это понятно.
А вот в последнем докладе ООН, посвященном демократии в России, было указано на бедственное положение меньшинств. И как бы сказано, что это понижает шансы России считаться демократической страной. Вот каким образом вы ощущаете давление государства,
да.
Кроме как вам запрещают эти самые парады?
Смотрите, если вас не любят фашисты, коммунисты, националисты, да, верующие люди, то куда фактически вас толкают. Вы что, все либералы? Вы все западники? Вот так же выдавливают вас? Ну, кажется.
Куда
единственное,
вас выдавливают?
Вот, кстати, сегодня очень много на пейджер, и много людей, которые толерантные, женщины, мужчины. Звонят одни мужчины сегодня, но кроме нашей Людмилы Ивановны, любимой из Смоленской области. Но интересно, что поддерживают в основном либералы, да, и даже вот либерал до кончиков ногтей, он как бы вот ему как бы не понравился Харитонов, но тем не менее готов, значит, что же получается? Гейское движение это наша оранжевая революция, так что ли?
Я знаю гея-монархиста, например. Я знаю гея-православного. Такое тоже бывает. Как эти головы не расщепляются, потому что в каком-то смысле это идеи, тянущие ВОЗ в разные стороны.
Но седьмую заповедь никто не отменял, это правда.
А я не помню, какая заповедь седьмая, поэтому...
Прелюбодейство.
Спасибо. Вот.
А там получается, что действительно с точки зрения христианства это прелюбодеяние, куда что-то не денешься. Да. Вы хотели бы утвердить браки однополые в России?
На самом деле гораздо важнее вопрос как раз браков и, допустим, усыновления детей, чем парады. Парады это нечто, ну, для российских геев наносное, потому что, ну, для нас не так важно выйти на улицу в перьях или там в трусиках, в стрингах.
Более холодно в России.
Да,
довольно.
Да, это просто другая культура. Mm-hmm. В других странах принято вот ходить парадами. У нас не принято, нам это не очень важно. Для нас важнее, например, получать какие-то льготы от государства, такие же, как есть в гетеросексуальных семьях. Возможность прийти к умирающему другу в больницу, поскольку ты его член семьи. А по российскому законодательству, да, ты не можешь, например, с ним проститься в последний...
Это важно. Да,
да. Да. Вопрос налогообложения тоже. Это важнее, но это для тех людей, кто о чем-то думает, да, для тех, кто уже решил какие-то... Вопрос того, чтобы просто дойти до дома там, в своем маленьком городе и не быть побитым камнями.
Понятно. Вот Александр пишет, кстати, Александр, извините, вы действительно долго висели на телефоне, очень много звонков, мы всех просто сегодня не охватим. Вы говорите о том, что даже на демократическом Западе до эпохи политкорректности это не одобряли. При Эйзенхауэре голубых пачками выметали с государственной службы. Да, но надо сказать, что еще совсем недавно исторически... И негры в Америке преследовались самым страшным образом, а теперь у нас там возник президент Обама, да, у нас, в смысле, для всего мира возник. Так что тут идут самые невероятные процессы, и мы должны, конечно, понимать, что гомосексуализм – это не извращение, это действительно такая форма существования, которая нам вот выделена в 1-5%, наверное, еще 5% латентных каких-то, да, таких образований, с которыми мы должны разобраться. Мы должны разобраться и разобраться по-человечески. Я вам скажу, что у меня встречи мои дружеские с гомосексуалистами часто приводили к грустным мыслям. Я думаю, я об этом писал в статье о Жене Харитоне, что я писал о том, что стареющий гомосексуалист, рынок гомосексуализма очень жесткий во всем мире, да, стареющий гомосексуализм производит такое жалкое впечатление, такое тяжелое впечатление, что это, в общем, действительно начинаешь...
А просто старик не
просто
производит?
Просто старик не производит такого впечатления, особенно если он окружен внуками и так далее. Вот это... И второй момент, я говорил уже, Валер, до передачи, у меня мои голландские издатели были гомосексуалистами. Мишель и Лекс. Мишель был из Марселя, а Лекс был из Амстердама. Мишель в течение вот этих лет, пока я сотрудничал с их издательством, мучительно умирал от СПИДа, мучительно. Просто на это было смотреть, это было совершенно страшно. Лекс, когда постарел и потерял своих любимых партнеров, да, один за другим, он вообще уехал из Голландии, как из страны, которая все время напоминает ему об этом. Он живет в Португалии, и я видел, как вот распалась их семья. Хотя, с другой стороны, они производили такое милое впечатление, что моя мама, когда была премьера оперы «Жизнь с идиотом», и они в Амстердаме, они туда пришли, как друзья, мама Мишеля говорит: «Вы такой прекрасный, почему вы не женитесь? Вы же должны рожать детей», ну, в смысле, семья и все прочее. И он такой сидел, он такой активист этого гейского движения, он моей маме консервативной не смел сказать, что он гомосексуалист. Он говорит: «Да, я подумаю, спасибо, госпожа Ерофеева». Феева. Тоже вот интересно, деликатность, она всегда хороша, даже при радикальных... Вот Олег у нас еще сегодня звонит из Москвы, сегодня в Москва звонит. Олег, ваше мнение о гомосексуалистах?
Ну вот вы как раз закончили тем, что он не сумел сказать, и я должен сказать, что это довольно распространено, и это ставит вообще-то гетеросексуалов, хоть они и большинство, в некое неравное положение. Что я имею в виду? Вот возьмите, скажем, маску и душу Мисимы. Там прекрасно показано, что гомосексуал прекрасно может фальсифицировать свое состояние и выглядеть совершенно нормальным, и гетеросексуал ничего не заподозрит. А сами-то они прекрасно друг друга обнаруживают, и гетеросексуал, конечно, тоже. Таким образом, гомосексуальное сообщество, оно оказывается какой-то такой вот тайной организацией в какой-то степени. Вот вы говорите, женится. Вот у меня тоже был один женатый друг, который заметив нашу симпатию с одной девушкой, сейчас вдруг стал на нее дико катить бочку, что такая она глупая, что ничего мне интересного нет. Я долго никак не мог понять, почему он так на нее нападает, пока через некоторое время мне не сказали. Да он же просто бисексуал, поэтому...
Конкурентка ему... была.
Да, 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 поэтому...
Интересно, Олег, интересно.
Вообще... Поэтому у меня вот тут говорили, что вот есть какая-то особенность поведения, которая позволяет сразу выявить. Вы не знаете, может быть, тогда следовало бы в рамках курса сексуального просвещения как-то просвещать гетеросексуалов?
И метить, да.
Да, для того...
Маркировать. Олег, спасибо. Я еще раз хочу, Оля, обрати внимание, я очень горжусь, когда звонят умные, интересные, яркие слушатели, хотел сказать, читатели, наверное, читатели мы тоже. Я к чему это говорю? Просто за вот эти годы, в которые мы ведем эту программу, действительно выработался у меня вот такой тип слушателей, который может поддержать разговор не хуже гостя и вообще щегольнуть знанием японской литературы. Вот так вот.
Ну, говорят они точно больше нас.
Да, но мы даем, у нас свобода слова. У нас свобода слова. Наталья еще. Наталья оказалась не та Наталья, о которой я говорил, но Наталья Львовна, вы зачитали не мое сообщение, писала о том, что, скажет, понятно, прихода и любви Господа к любым грешникам, он спал от побиения камнями блудницу или блудницу, наверное, но проводил ее словами «иди больше не грешить», а Содом и Гоморра говорят сами за себя. Но мы говорим все-таки любые формы живописания религии есть условности. Давайте, если мы, в общем-то, современные и адекватные люди, не принимать каждого слова как программу действий, потому что иначе даже в самой великой книге можно Библии там можно, запутаться. Да, и это не для того, чтобы тем самым сбить с толку людей, а просто для того, чтобы прислушаться к тому, что есть реально истина, и что есть словесное оформление. Вспомним замечательный мистик Андреев, да, Даниил Андреев, говорил о том, что все равно мы, как бы не внимательно читали Библию, все равно мы видим только тени Бога. Нам, к сожалению, надо уже заканчивать, и я скажу, что после нашей передачи с 19 до 21 часа вы услышите итоги недели, которую ведет Дмитрий Волчек. Сталин реабилитирован на отдельно взятой станции метро, догадайтесь, какой, и далее, все, как всегда, у Дмитрия интересно. А мы на волнах Радио Свободы завершаем нашу программу «Энциклопедия русской души». Наши гости, повторяю, журналистка, спасибо, Оль, что пришла, Ольга Тимофеева, драматург Валерий Печейкин, фотограф, режиссер Сева Галкин, который, кстати говоря, сейчас собирается поставить фильм про это у этих. По-моему, смешное название. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Гуреева, вел программу Виктор Ерофеев.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол по незаконному проникновению на...
Интересовала комиссию, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно турбины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.